Глава восьмая. Мы, Эверли, Бун и я, пришли на станцию загодя. Во всяком случае, так нам казалось. И сразу увидели Неда. Он поджидал нас у вокзала. На нем была чистая рубашка. То ли он купил новую, то ли упросил кого-то выстирать старую. Но почти сразу события стали развиваться в таком темпе, что мы только потом узнали. Рубашку ему дал Сэм. Бун не успел рта раскрыть, как Нед сказал:
«Успокойся, я тут все устраиваю, а мистер Сэм громобоя стережет. Вагон на месте, уже к поезду прицеплен, вон там, за вокзалом, так что дело за вами. Уж если мистер Сэм Колдуэлл заправляет железной дорогой, будьте покойны, все будет в лучшем виде. Мы уже коню и имя дали — Громобой!»
Тут он увидел мою повязку и прямо взвился.
«Что ты натворил?»
«Порезался», — сказал я. «Пустяки».
«Здорово?» —
спросил он.
«Порядочно», — ответила Эверби. «Четыре пальца, чуть не до кости. Ему нельзя шевелить рукой».
Нед и тут не стал терять время. Он только оглядел нас.
«А где тот?» — спросил он.
«Какой тот?»
«Ну, вчерашний свистун», — сказал Нед.
«Недоросток, у которого только деньги на языке. Для этого коня две руки требуются. Кто, по-твоему, жокеем будет? Я, что ли, или, может, ты? При том, что ты еще в два раза тяжелее меня. Я хотел Люция, но раз уж так получилось, рисковать нельзя. Сойдет и тот, по весу он даже легче Люция.
А что, меньше ума, так зато подлости с избытком, чтоб на скачках играть и жадности, чтоб выиграть стараться, а уж трусости и подавно, чтобы в седле держаться и не брякнуться. А нам только это и требуется. Где он?»
«Ну, катил в Арканзас», — ответил Бун. «Сколько, по-твоему, ему лет?»
«Насколько выглядит, столько и есть», — сказал Нед. «Годков 15 должно быть.
Укатил в Арканзас, говоришь?
Придется кому-нибудь поскорее смотаться туда за ним».
«Хорошо», — сказала Эверби. «Я привезу его в Пассам. На этот поезд мне уже не поспеть, так я останусь и привезу его следующим».
«О чем речь?» — подхватил Нед. «Это же поезд мистера Сэма. Вы передайте свистуна мистеру Сэму, уж он с ним справится».
«Еще бы», — сказал Бун Эверби.
«И ты на свободе сможешь целый час выламываться перед ним. Не надо, не надо. Но он, наверное, поумнее меня, не станет тебя слушать».
Она только поглядела на него.
«Тогда ты сам поезжай и привези Атиса, а мы встретим тебя вечером в Пассаме», — сказал я.
Теперь уже Бун поглядел на меня.
«Так-так», — сказал он, — «как это давеча мистер Бинфорд выразился? Никак в этой луже еще один Боров завелся. Правда, пока что не Боров, а подсвинок. Или, может, мне только казалось, что подсвинок?»
«Прошу тебя, Бун», — сказала Эверби. Только это и сказала. «Прошу тебя, Бун».
«Забирай его и проваливай с ним вместе к чертовой матери на свою бойню. Тебе-то и уходить оттуда было незачем», — сказал Бун.
На этот раз она не ответила. Просто стояла, потупившись, такая большая, что неподвижность была ей к лицу. Потом повернулась и сразу пошла прочь.
«Может, мне и вправду уехать?» — спросил я. «Прямиком домой. У Неда уже есть жокей, а тебе, я вижу, просто не терпится сцепиться со всяким, кто хоть немножко хочет нам помочь».
Бун мерил, сверлил меня взглядом не меньше секунды. Потом сказал:
«Ладно». И в два шага нагнал ее. «Я сказал, ладно», — повторил он. «Ладно?»
«Ладно»,
— ответила она. «Буду встречать тебя с первым поездом сегодня. А не приедешь на нем, так буду встречать, пока не встречу. Ладно?»
«Ладно», — сказала она. И ушла.
«Вы, конечно, не догадались прихватить мой чемоданчик?»
— спросил Нед.
«Что?»
— переспросил Бун.
«А где он?»
— спросил я.
«В кухне, куда я поставил. Где же еще?»
— ответил Нед.
«Шоколадная с золотым зубом видела его».
«Мисс Кори привезет его вечером»,
— сказал я.
«Пойдем».
Мы вошли в вокзал. Бун купил билеты, и мы вышли на платформу, где уже стоял поезд, и пассажиры занимали места. Наш товарный вагон был впереди, возле него, у открытых дверей, разговаривали Сэм и кондуктор, и еще двое мужчин. Один был, наверное, машинист. Понимаешь, не просто какой-то сигнальный кондуктор, отработавший смену, а целая поездная бригада.
Ему когда скакать? Сегодня?
— спросил кондуктор.
— Завтра, — ответил Бун.
— Ладно. Сперва надо доставить его туда,
— сказал тот и взглянул на часы.
— Кто с ним поедет?
— Я,
— сказал Нед.
— Как найду ящик или какую-нибудь подставку и залезу туда, так сразу и поедем.
— Давай ногу,
— сказал Сэм. Нед согнул колено, и Сэм подсадил его в вагон.
— Ну, увидимся завтра в Пасами,
— сказал он.
«А я думал, ты до самого Вашингтона едешь», — пробурчал Бун.
«Кто, я?»
— сказал Сэм.
«Это поезд до Вашингтона идет, а я в 2:09 ночи пересяду в Чаттауне на обратный и вернусь. В Пасами буду завтра в 7 утра. Я бы поехал с вами и сел бы в Пасами на 08. Но мне надо хоть немного соснуть. Да я вам сейчас и не понадоблюсь. Нет, совсем управится».
Нам с Буном тоже не мешало. Ну, в смысле соснуть. Мы и поспали, пока кондуктор не разбудил нас, и это уже был Пассем. Рассветало. И мы стояли на дорожке, засыпанной шлаком, и смотрели, как паровоз оттаскивает наш вагон. На этот раз куда надо. На Пасомской станции был помост для выгрузки скота. И снова подцепляет свой состав и тащит его, и вагоны лязгают на стрелках путей, бегущих на юг, в Джефферсон. Потом мы трое разобрали стойло, и Нед вывел коня. И, разумеется, как и следовало ожидать, у самого помоста, невесть откуда, взялся приятный на вид негр лет 19 и сказал: «С добрым утречком, мистер Макаслин!»
«А ты, сынок?»
— спросил Нед.
«Куда нам?»
И мы ушли. А Бун остался, потому что теперь роль двигателя перешла к нему. Он должен был найти жилье для нас всех, не только для себя и меня, но и для Атиса и Эверби, когда они приедут вечером, и разыскать неведомого человека. Нед даже имени его не знал, но при этом утверждал, что он владелец какого-то коня, и уговорить этого человека принять участие в гипотетических скачках, которые должны произойти в будущем, и, значит, пока что не существует, и убедить его поставить на своего коня, то есть убедить один плод Недовой фантазии поставить на другой, столь же фантастический плод против нашего коня, уже дважды проигравшего, опять-таки со слов Неда, то есть плод фантазии номер 3, в результате чего Нед рассчитывал вернуть автомобиль деда. И все это Бун должен был провернуть так,
чтобы никто его не спросил, кому же, в конце концов, принадлежит этот конь. Мы, Нед, молодой негр и я, уже шли по дороге, уже за городом. Тогда это было совсем близко, не город, а поселок. Несколько лавок на пересечении двух железнодорожных линий, станция, помост для погрузки и выгрузки скота, склад и платформа для тюков с хлопком. Впрочем, кое-что там до сих пор не изменилось. Огромная, бестолковая, многоэтажная и многокоридорная гостиница готически пароходного стиля. И по-прежнему каждый февраль там собираются на две недели болельщики в комбинезонах и дрессировщики легавых собак, и миллионеры с севера, собственники этих собак. Я сам слышал, как однажды вечером в 1933 году в холле этой гостиницы Хорис Литл из Огайо, над чьим приятелем, как и над прочими приятелями, навис тогда Дамоклов меч в виде повсеместно закрытых банков, отказался от $5000, предложенных ему за Мэри Монтрос. Приезжал туда и Пол Рейни, ему нравились наши края. Или, может, наши олени и медведи и пумы, и он пустил часть своих уолт-стритских денег на покупку участка миссисипской земли, чтобы было где поохотиться ему и его друзьям. Страстный собачник, который повез в Африку своих гончих, натасканных на медведей, только для того, чтобы выяснить, как они обойдутся со львами, а львы с ними.
«Белый парнишка на ходу спит», — сказал юноша. «У вас что, седла нет?»
Но пока что я не собирался спать. Мне надо было понять, выяснить.
«А я и не знал, что у тебя тут знакомы, и ты даже известил их».
Нед шел с таким видом, будто не слышал меня. Потом все-таки бросил через плечо.
«Не терпится узнать, как».
Он шел и молчал.
«Мы с дедушкой этого парня масоны», — сказал он наконец.
«Почему ты шепчешь?» — спросил я. «Хозяин тоже масон, но говорит об этом громко».
«А я и не заметил», — сказал Нед. «А и заметил бы. Так что? Стал бы кто лезть в эту самую ложу, когда бы она не была такая секретная, что в нее никак не попасть? А если не говорить по секрету, то как сохранить секретность?»
«Ну, как ты известил его?» — спросил я.
«А ты меня послушай», — ответил Нед. «Ежели тебе когда-нибудь понадобится обстряпать какое-нибудь дельце, не просто обстряпать, а чтоб втихую и быстро, и наверняка, и никто не разболтал бы, и не растрезвонил, и ходи и ищи, пока не найдешь человека, который вам не кто-нибудь, а мистер Сэм Колдуэлл, и тогда поручи это дело ему». Вдолби это себе в голову. Ох, и пригодился бы Джефферсонцам такой Сэм Колдуэлл. Десяток таких Сэмов Колдуэллу.
И тут мы пришли. Солнце поднялось уже довольно высоко. Дом был не бог весь какой, не крашенный, но на совесть сколоченный, чистенький. Вокруг него белые и желтые акации, двор подметен, в заборе все колья целы, калитка легко ходила на петлях, и куры возились в пыли, и в хлеву на заднем дворе стояли парочка мулов и коров, и при виде юноши, нашего провожатого, два здоровенных пса замахали хвостами, и с веранды по ступенькам сразу стал спускаться старик. Очень черный старый негр в белой рубашке, подтяжках и широкополой шляпе. Усы и эспаньолка у него были белоснежные. Он прошел через весь двор, чтобы
взглянуть на лошадь, потому что он ее знал, помнил. И значит, хотя бы один из плодов Недовой фантазии стал реальностью.
«Всей компании купили ее?» — спросил он. «А пока мисс наша», — ответил Нед. «Надолго выпустить на скачки успеете?»
«Разок успеем», — ответил Нед.
Потом повернулся ко мне.
«Поздоровайся с мистером Пассамом Худом».
Я расшаркался.
«Отдохните»,
— сказал дядюшка Пассам.
«От завтрака, верно, не откажетесь?»
Я уже чуял завтрак носом. Пахло ветчиной.
«Очень спать хочется»,
— сказал я.
«Всю ночь глаз не сомкнул»,
— проговорил Нед.
«Да и я тоже. Только он сидел в доме с кучей бабья и слушал, как они орут. Почему да почем, а я спокойненько провел время в пустом вагоне. Я да конь. Но я собирался сперва поставить громобоя в конюшню и задать ему корму. Они мне не позволили. Иди с ликургом, поспи немного», — сказал Нед. «Ты мне скоро понадобишься, пока еще не очень знойно. Нам надо кое-что узнать насчет этого коня, и чем скорее начнем, тем быстрее кончим».
Я пошел за ликургом.
Он привел меня в пристройку. Там стояла кровать, покрытая ярким, безукоризненно чистым лоскутным одеялом. Мне показалось, что я уснул раньше, чем лег, и что Нед разбудил меня раньше, чем я уснул. Он держал чистый грубошерстный носок и обрывок веревки. Теперь я очень хотел есть.
— Потом позавтракаешь, — сказал Нед. — На пустой желудок легче найти подход к лошади. — Вот,
— он растянул носок.
— Свистуна пока мест еще нет? Может, лучше, чтобы не было? Он из этого сорта, что даже когда позарез тебе нужен, потом видишь, что без него было все ж таки лучше. Давай руку.
Он показал на порезанную, натянул носок прямо на повязку и обвязал вокруг кисти веревкой.
Большим пальцем ты шевелить можешь, а носок не даст забыть, что тебе нельзя распрямлять пальцы. Не то порез опять раскроется.
Дядюшка Пассом или Курк вывели коня и поджидали нас. Он был уже собран под старым, потертым, но безукоризненно вычищенным седлом. Нед поглядел на седло.
— Мы без седла обошлись бы. Только согласится ли он? Сейчас не снимайте, попробуем и так, и эдак посмотрим, что ему больше по душе.
Выгон на берегу ручья был невелик, но ровный, без выбоин, упругий. Нед подтянул стремена, скорее по своему росту, чем по моему, и подсадил меня.
— А ты знаешь, как с ним обходиться? Как с макаслинскими жеребцами? Пусть сам думает, куда ему сворачивать. Похоже, его только и выучили, что скакать так быстро, как удила позволяют, не в эту сторону, куда голову повертывает, а нам ничего другого и не надо. Хлыст тебе пока мест ни к чему. Нам надо с конем познакомиться, а не хлысту его учить. Ну, пошел!
Я послал его троттом по выгону. Он был чересчур податлив в поводу. Его остановила бы и паутинка. Я сказал об этом.
Еще бы! — улыбнулся Нед. Еще бы! Голову прозакладываю! У него на крупе куда больше отметин от хлыста, чем во рту ссадин от удил. Пошел! Резвее!
Но он не хотел. Я брал его в шинкеля, бил каблуками, а он по-прежнему шел ровным тротом. Только на втором полукруге я вел его по кругу, по такому примерно, как мы проложили на выгоне у дядюшки Зака. Надал и тут я вдруг сообразил, Он просто торопится добежать до Неда. Но, как прежде, не закусывая у дела, он ни разу не натянул поводьев, бежал, низко пригнув голову, так что моя рука не чувствовала никакого напряжения, точно у дела были свинины, а он магометанином или рыбной костью, а он добивается избрания на пост констебля в штате Миссисипи. Меж тем его противники из баптистов кричат, будто он заигрывает с католиками или письмом, собственноручно подписанным госпожой Рузвельт, а он секретарем Совета американских граждан, или сигарным окурком сенатора Голдвотера, а он новоиспеченным членом сторонников демократических действий. Пока, подбежав до Неда и рванувшись с такой силой, что ему отдало в плечо, не освободил голову и не начал жевать Недову рубашку. Сказал Нед. Одна рука была у него заведена за спину. Я разглядел в ней ободранный прут.
Выверни его.
Потом громобой.
Придется тебя выучить, сынок, не бежать ко мне, пока я не позову.
Потом снова мне.
На этот раз он не остановится. Но ты веди себя так, будто собирается остановиться. За шаг до места, где ты поворотил бы ко мне, будь ты конем, заведи руку назад и хлопни его покрепче. Теперь держись!
И он отступил и больно хлестанул громобоя по крупу. Тот вздыбился и понес. Энергия его движения — не скорость, даже не стремительность, а именно энергия движения была потрясающая, потому что это была всего лишь реакция на страх, а страх не красит лошадей, их сложение, живая масса и симметрия не приспособлена для гармоничного выражения страха, требующего движения плавных, грациозных, причудливых, которые пленяют и восторгают, и даже пугают и ужасают, как движение антилопы или жирафа или змеи. Как только громобой немного успокоился, я снова почувствовал, ощутил, что движение превращается просто в послушание, не более чем в покорный галоп на повороте, и что так оно будет и на левом повороте, и потом на финишной прямой. И тут я сделал, как велел Нед. За шаг до места, где громобой в первый раз рванулся к Неду, я завел руку назад и, что было силы, шлепнул его ладонью здоровой руки. И снова прыжок, скачок, и снова галоп полной покорности, послушания, боязни, но не гнева, даже не ретивости. —
Ну, хватит! — прокричал Нед. — Давай его сюда!
Мы подъехали и остановились. Громобой немного вспотел, только и всего.
— Каков он?
— спросил Нед. Я попытался объяснить.
— Его передняя половина не желает скакать.
— Но он очень здорово взял с места, когда я его подхлестнул, — сказал Нед.
Я опять попытался.
— Я и не говорю. Вся передняя половина, ноги у него все понимают, а голова не желает скакать.
Угу.
— проворчал Нед. Он обратился к дядюшке Пассому.
— Ты был на тех скачках. Что там случилось?
— Был и на тех, и на других, — ответил дядюшка Пассом.
— Ничего не случилось. Он хорошо шел, а потом, наверное, вдруг поглядел вперед и увидел, что никого там нет. Пустая дорожка.
— Угу, — проскрипел Нед.
— Прыгай.
Я спешился. Он расседлал громобоя.
— Давай ногу. — Откуда ты знаешь, что на нем без седла ездили?
— спросил дядюшка Пассом.
— Ниоткуда, — ответил Нед. — Но сейчас узнаю.
— У этого парнишки только одна рука,
— возразил дядюшка Пассом.
— А ну, Ликорк.
Но Нед уже взял меня за ногу.
Этот парнишка учился держаться на жеребцах Зака Эдмонса у нас, в Миссисипи.
А, помню, раз смотрю на него и думаю, чем же он держится, зубами, что ли? А,
он подсадил меня. Громовой ничего особенного не учинил. Присел, попятился, вздрогнул и все.
«Угу», — проворчал Нед. «А теперь иди завтракай. Вечером приедет Свистун и поработает с ним. И, может, Громобой тоже войдет тогда во вкус».
Мать Ликурга, она же дочь дядюшки Пасыма, стряпала обед. В кухне пахло вареными овощами. Но она, видно, следила, чтобы мой завтрак не простыл. Жареная свинина, овсянка, теплые булочки. Не то пахтанье, не то подслащенное молоко, не то кофе с молоком. Она развязала и сняла у меня с руки ездовую рукавицу, чтобы удобнее было есть. Все время немного удивляясь, что я впервые пью кофе. Ликург с двухлетнего возраста пил его каждое воскресное утро. Мне казалось, я только есть хочу. И вдруг уснул носом в тарелку, и Ликург не то перетащил, не то отнес меня в пристройку и уложил в постель. И, как сказал Нед, мистер Сэм Колдуэлл — это вам не что-нибудь, а Сэм Колдуэлл. Поэтому Эверби и Атис приехали в служебном вагоне товарного состава. Он прибыл в Пасом за несколько минут до полудня и простоял ровно столько, сколько им понадобилось, чтобы слезть. Состав должен был проследовать без остановки не то во Флоренс, штат Алабама, не то еще какой-то станции. Не знаю, много ли ушло дополнительного угля на то, чтобы сработали воздушные насосы и остановили товарняк на полном ходу в Пасами, и чтобы котел потом снова разгорелся, и паровоз набрал дополнительную скорость и наверстал упущенное время. Да! «Сэм Колдуэлл, это вам не что-нибудь. Обалдеть!» — как говорил Атис.
А когда меня разбудил незнакомый громкий голос, и мать Ликурга завязала на моей руке ездовой носок, она его куда-то спрятала, когда я уснул носом в тарелку, и я вышел во двор, там уже собрались все. Дрожки были привязаны по ту сторону калитки, и дядюшка Пасом снова стоял на крыльце, по-прежнему в шляпе, и Нед сидел на предпоследней ступеньке, и Ликург стоял в углу между крыльцом и верандой. Точно они втроем загораживали кому-то вход в дом, а во дворе лицом к ним стояла Эверби. Да, она его захватила. Это я, чемоданчики Неда. И Атис, и бунный тип с громким голосом, мужчина ростом почти с Буна и почти такой же уродливый, краснолицый. У него на рубахе была бляха, а в брючном кармане револьвер в кобуре, и он стоял между Буном и Эверби и держал ее за локоть, а она все время пыталась освободиться.
— А как же, — говорил он. И я знаю старикашку Пассама Худа, и больше того, старикашка Пассам Худ знает меня. Верно я говорю, парень? Мы здесь все вас знаем, мистер Бутч, — сказал дядюшка Пассам без всякого выражения. А если кто и не знает, так зря придется узнать, — сказал Бутч. Уж раз твои женщины так сейчас заняты чисткой-мойкой, что и пригласить нас в дом не могут, скажи им, пусть вынесут сюда парочку стульев, чтобы эта молодая леди могла сесть. — Эй, парень, — сказал он Ликургу, — поставь-ка два стула на веранду, и мы с тобой, — теперь он обращался к Эверби, — сядем в колодке и познакомимся как следует. А красавчик — это он о Буне, не знаю почему, но я сразу догадался, что о Буне — пойдет с теми парнями и посмотрит лошадку. Есть такое дело.
Все еще держа Эверби за локоть, он неспешно отклонял ее от себя, так что она чуть не падала. Потом
немного быстрее, но не рывком притягивал к себе, а она все время старалась освободиться. Уже и другой рукой старалась разжать его пальцы. Теперь я глядел на Буна.
— Говоришь, уверена, что раньше мы нигде не встречались. У Берди Уолтс, к примеру. Где же ты раньше пряталась, такая красотка?
Нед не спеша встал со ступеньки.
— Доброе утро, мистер Бун, — сказал он. — Может, вы с мистером шерифом имеете желание, чтобы Люций вывел лошадь?
Буч перестал раскачивать Эверби, но крепко держал за локоть.
«Нед, кто такой?» — спросил он. «В общем-то, мы здесь пришлых черномазых не очень жалуем, но и не обижаем. Если они говорят, кому следует, кто они такие, а потом держат рот на замке.
Нед Уильям Макаслин, Джефферсон, Миссисипи», — ответил Нед.
«Ага, больно много у тебя имен», — сказал Буч. «Нам здесь надо, чтобы ты отвечал быстро и коротко, пока не доживешь до белых усов и шпаньолки, как старикашка пасом, не заработаешь их. Нам наплевать, откуда ты заявился, важно, чтобы тебе было куда убраться. Но с тобой, видно, будет все в порядке, у тебя хватило ума сразу распознать, кто здесь начальство».
«Да, сэр», — ответил Нед. «Я с начальством знаком. У нас в Джефферсоне тоже есть начальство».
Он обратился к Буну.
«Имеете желание посмотреть лошадь?»
«Нет», — ответила Эверби. Она ухитрилась освободить руку и отошла в сторону. Могла бы и раньше освободиться, если бы сказала Буну хоть слово.
Только этого и ждал Буч, помощник шерифа, или кто он там был. И мы все тоже это понимали. Она отошла в сторону, очень быстро для такой крупной девушки, пока между ней и Бутчем не оказался я, и взяла меня за локоть. И когда она ухватилась за меня, я почувствовал, что ее рука немного дрожит.
— Пойдем, Люций, покажи нам дорогу, —
сказала она напряженным, даже каким-то странным шепотом.
— Как твоя рука? «Болит?»
«Нет, все прошло»,
— ответил я.
«Правда? Ты мне скажешь, если будет больно? Носок помогает?»
«Все прошло», — повторил я. «Если заболит, скажу».
Мы тем же порядком пошли к конюшне. Эверби почти тащила меня, чтобы я был между ней и Бучем. Но ничего из этого не вышло. Он просто втиснулся между нами. Я теперь почувствовал запах пота и виски и видел в другом кармане его брюк головку пинтовой бутылки. Он, Буч, снова держал ее за локоть, и я вдруг испугался, потому что знал, что пока еще не очень хорошо знаю Эверби и не был уверен, что Бун знает лучше. Нет, не за себя испугался. Не в этом дело, не за себя, потому что нам... Вернее, Буну было бы проще просто отобрать у него револьвер и потом отколотить, а испугался. За Эверби и за дядюшку Пассама, и за его дом, и за его семью, если бы Бун это сделал. Но я больше, чем испугался. Я почувствовал стыд, что существует такая причина для страха за дядюшку Пассама, которому... и впредь придется здесь жить. Ненависть ненавидел не дядюшка Пасса, а я. Ко всему этому, ко всем нам, за то, что мы такие жалкие, хрупкие жертвы нашей собственной жизни, нашей необходимости жить этой жизнью. К Эверби за то, что она такая уязвимая, такая беспомощная и притягательная жертва, и к Буну за то, что он уязвим и беспомощен и позволяет превращать себя в жертву.
и дядюшке Пасом, и Кликургу за то, что они живут там, где принуждены жить, и волей-неволей видят, как ведут себя белые люди, точь-в-точь так. По хвастливому утверждению этих белых ведут себя только негры. Такую же ненависть, какую я чувствовал к Атису за его рассказ об Эверби в Арканзасе и к Эверби за то, что она так беспомощна и так притягательна для измывательств над человеческим достоинством, о которых он мне рассказал, и к себе за то, что слушал его, хотел слушать, хотел все узнать и понять. Ненависть за то, что это не только есть, но и не может не быть. Всегда будет, пока не прекратится жизнь, пока человеческий род составляет часть жизни. И вдруг мне так нестерпимо захотелось домой, что все внутри стало переворачиваться и ныть, и сжиматься, быть дома, не просто вернуться, а чтобы все вернулось вспять, стало на прежние места, чтоб Нед отвел лошадь назад, неважно, как он ее получил и где, и у кого, и чтобы мы доставили дедов автомобиль в Джефферсон, и все путешествие развернулось, раскрутилось, распуталось в обратном порядке, стало небывшим, никогда не бывавшим. Все это последовательность событий, грязные дороги, лужи, человек с теми мулами, которые цвета не различают, мисс Боленбо и Элис и Фем, чтобы все это, по крайней мере, все, что касалось меня, перестало существовать. И тут внезапно и очень спокойно и очень ясно какой-то голос внутри меня произнес: зачем дело стало? Потому что я мог повернуть. Стоило мне сказать Буну: едем домой, и Нед отвел бы лошадь назад, и полиция, выслушав мое постыдное признание, нашла бы и доставила автомобиль деду, и ценой этого был бы только мой позор. Нет, уже не мог. Было слишком поздно. Может, вчера, когда я еще был ребенком, но не сегодня. Я слишком много узнал, слишком много увидел. Я уже больше не был ребенком. Невинность, детство навсегда ушли, навсегда покинули меня. И Эверби снова вырвалась. Я не заметил, как ей удалось справиться с ним на этот раз, но видел, он уже не держал ее. Она стояла, повернувшись к нему лицом, потом что-то быстро, неразборчиво сказала, и он уже не дотрагивался до нее, просто смотрел сверху вниз и ухмылялся. — Ну что ж, — сказал он, — поболтайся тут, покуда. Может, так оно и мне удобнее, да и красавчик малость попривыкнет. А теперь, парень, — обратился он к Неду, — покажи-ка нам лошадь. — Ты останься здесь, — сказал мне Нед. — Мы с Ликургом выведем ее. И я остался рядом с Эверби у забора. Она опять взяла меня за локоть, ее рука все еще немного дрожала. Нед и Ликург вывели громобоя. Нед взглянул в нашу сторону и спросил скороговоркой: «А другой где?» «Их два у тебя, что ли?» — спросил Буч. Я понял, кого имеет в виду Нед, поняла и Эверби. Она быстро оглянулась. «Атис!» — сказала она. Но он как сквозь землю провалился. «Быстро!» — сказал Нед Ликургу. «Ежели он еще не в доме, сможет, ты успеешь его перехватить. Скажи, его зовет тетушка. И не спускай с него глаз». Ликург не стал терять времени даже на то, чтобы сказать «да, сэр»,
просто перебросил поводья Неду и умчался. Мы продолжали стоять рядом у забора, Эверби напряженно неподвижная, потому что неподвижность была ее единственным прибежищем, но чересчур крупная для этого, как самка оленя слишком крупна, чтобы спрятаться в зарослях дикой сливы, когда другого укрытия у нее уже нет, и Бун, взбешенный, кипящий от ярости, но обуздывающий себя, он, который до сих пор никогда себя не обуздывал, не из-за страха. Говорю тебе, он не боялся ни этого револьвера, ни этой бляхи, мог бы отнять и отнял бы их у Буча, и в тщеславном порыве бросил бы револьвер на землю, на пол дороги между собой и Бучем, и продолжал бы, пока тот первый сделает к нему шаг, и только наполовину из преданности, из желания оградить меня и мою семью, которая была и его семьей, от последствий такой драки, кто бы ни взял верх, потому что вторая половина была чистым рыцарством, желанием оградить женщину, пусть даже проститутку, от одного из тех хищников, которые оскверняют полицейский значок, ибо носят его, чтобы безнаказанно выбирать себе добычу среди таких вот беззащитных существ. И немного поодаль, отстранившись, хотя и присутствует дядюшка Парсем, Патриций, даже имя его говорило о том, как связан он с этим городом, с этой землей, на которой мы сейчас стояли, аристократ среди всех нас, судья над всеми нами.
— Сдурели вы, что ли? — сказал Буч. — Разве ж он выиграет скачки, если все время будет стоять? А ну давай, сделай ему проминку.
— Мы послали за жокеем, — сказал Нед. — Тогда увидите, как этот конь работает. Потом прибавил, «Разве что вы торопитесь назад?»
«Куда назад?» — спросил Буч.
«Туда, где вы начальник», — сказал Нед. «В Пассом или не знаю куда».
«Ну нет, я в такую даль приперся, чтобы посмотреть на скачки, а пока вижу только сонного одра», — сказал Буч.
«Спасибо вам на добром слове», — сказал Нед.
А то я боялся, что вам не интересно. Он повернулся к Буну. Так что, может, вам с мисс Кори лучше отправиться сейчас в город и встретить остальных, когда они приедут поездом?
А, дружки, отошлете обратно за мистером Бучем и Люцием и другим парнишкой, а мы пока мест проветрим громобоя.
Ха-ха-ха, сказал Буч, но в голосе его не было веселья, в нем вообще ничего не было.
— Неплохая мыслишка, а? — Как по-твоему, красавчик, ты с милашкой, дядюшка Римус и лорд Фаунтлерой прискачем к полуночи на палочке верхом, если, конечно, справимся тут?
Он в развалку зашагал вдоль забора к Буну, пристально глядя на него, хотя обращался к Неду.
«Не может красавчик уйти без меня. Мне никак нельзя оставить его одного, не то он всех в беду впутает. Они тут выпустили закон насчет провоза через границу штата смазливых бабенок в безнравственных целях. А они это так называют. А красавчик здесь чужак. Не знает, где проходит эта самая граница. Может, ненароком залезть ногой в чужой штат? У него сейчас голова другим занята. Не об ноге думает. По крайней мере, мы здесь это место не ногой называем. Верно, красавчик?»
Он хлопнул Буна по спине, все еще ухмыляясь, наблюдая за ним. Так хлопают друг друга приятели-весельчаки, только он хлопнул сильнее, хотя не чересчур сильно. Бун стоял неподвижно,
крепко ухватившись за верхнюю перекладину забора. Костяшки пальцев не побелели, были слишком черные от загара, а может, от въевшейся грязи. Но я видел мускулы.
— Да, сэр, — продолжал Буч, наблюдая за Буном и ухмыляясь, — все дружки в сборе не расстанутся, и еще не время расставаться. Либо все уйдут, либо никто не уйдет. Сейчас еще не уйдет. Пока что-нибудь не стрясется, мало ли что человек натворит, и его изымут из обращения. К примеру, чужак, которого никто не хватится. Правильно я говорю, красавчик?
И снова хлопнул Буна по спине, на этот раз еще сильнее, наблюдая за ним и ухмыляясь. Но тут и Эверби увидела руку Буна. Она сказала быстро и негромко.
Бун. Только это и сказала. Бун.
Увидел и дядюшка Пасен.
— А вон и другой парнишка идет,
— сказал он. Из-за угла дома появился Атис, и вплотную за ним, в два раза выше него, Ликург. Хотя я уже знал, в чем дело с Атисом, все равно милее он от этого не становился. Нед сурово воззрился на него. Атис шел спокойно, будто прогуливался.
— Кому я тут понадобился?
— спросил он.
— Мне,
— ответил Нед.
— Но я вас в первый раз на дневном свете вижу, так что, может, еще и передумаю,
— он сказал Ликургу.
— Собери коня.
И мы, они, собрали громобоя, и во главе с Ликургом и Недом все снова пошли вдоль изгороди к выгону у ручья. И теперь даже Буч был поглощен тем, что нам предстояло. Разве что он тут действовал как рыболов, умышленно давал Эверби возможность передохнуть, чтобы потом она с новыми силами еще раз вступила в единоборство с крючком, жестяной звездочкой на его потной рубахе. Когда мы дошли до выгона, Нед и Атис уже стояли там лицом к лицу, в шагах в 8 друг от друга. Немного поодаль Ликург держал громобоя. У Неда было напряженное, усталое лицо. По-моему, он всю ночь не спал, разве что часок вздремнул на охапке сена в товарном вагоне. Но не измученно. Бессонная ночь утомила его, но не вымотала. Атис все так же спокойно ковырял в носу.
— Ученый парень, — сказал Нед. — Ученый я не видывал. Когда вам в 2 раза годов прибавится, хорошо бы ваша ученость в половину поуменьшилась.
— Премного благодарен, — ответил Атис.
— Ездить верхом умеете?
— спросил Нед.
— Я прожил на арканзасской ферме порядочно годков,
— ответил Атис.
— Ездить верхом умеете?
— повторил Нед.
— Мне без надобности, где вы жили или проживаете.
— Ну, это, как говорится,
зависит,
— сказал Атис.
— Я задумал уже сегодня уехать домой, и давно был бы уже в Киблите, штат Арканзас, уже сейчас был бы. Но мои планы изменили, не спросясь меня, так что я еще не решил, что мне делать дальше.
— Сколько вы заплатите жокею?
— Атис, — вспылила Эверби.
— Об этом покамест еще рано говорить,
— ответил Нед так же спокойно, как Атис.
— Сперва надо 3 раза на нем проскакать и уж не меньше 2 выиграть. Тогда и поговорим, сколько будет причитаться жокею.
Ха-ха-ха, даже не улыбнувшись, — сказал Атис.
Выходит, никто ни шиша не получит, пока ты не выиграешь. Ты, а никто другой. А сам ничего не можешь, чужого дядю на конягу сажаешь.
Меня, а никого другого, так?
— Акис!
— сказала Эверби.
— Правильно, — заметил Нед. — Мы тут все на паях работаем, чтобы потом было что делить. Вот и вам вместе с нами тоже придется подождать своей доли.
— Угу, — сказал Акис.
— Я уже насмотрелся, как делят доходы от хлопка в Арканзасе. Беда в одном. Кто свой труд вкладывает, тот малость меньше получает, чем кто доходы делит. Вкладчик свою долю получает после дождичка в четверг, потому что даже и не знает, где ее искать. Так что я теперь свое авансом беру, а вы потом делитесь, как хотите.
— Сколько ж это выходит? — поинтересовался Нед.
— А тебе это сейчас ни к чему знать. Ты пока что на первых скачках не поставил, не говорю, выиграл. Но все равно могу и сказать по секрету, как говорится. $10.
— Акис, — сказала Эверби. Она шевельнулась, крикнула. — И тебе не совестно?
— Погодите, мисс, — сказал Нед. — Я сам с ним договорюсь.
Лицо у него было усталое, не больше. Не спеша он вытащил из заднего кармана мешочек из-под муки, развернул, вынул оттуда потертый кошелек и открыл его.
— Давай руку,
— сказал он Ликургу, и тот протянул, и Нед медленно отсчитал ему в ладонь 6 мятых долларовых бумажек и горсть мелких монет разнообразного достоинства.
— Тут не хватает 15 центов, но мистер Бунхогенбек добавит.
— До скольких
добавит?
— спросил Акис.
— До скольких вы сказали? До $10,
— ответил Нед.
— Ты что, оглох вдобавок?
— сказал Акис.
— Я сказал 20.
Тут зашевелился Бун.
— Сволочь! — пробормотал он.
— Погодите! — сказал Нед. Без малейшей запинки он стал перекладывать из ликурговой ладони в кошелек сперва мелочь, монету за монетой, потом мятые бумажки, потом защелкнул кошелек, положил его в мешочек, а мешочек сложил и сунул в карман.
— Значит, решили отказаться, — сказал он.
— Ты мне надоел, — начал Акис.
— Мистер Хогенбек как раз думал добавить вам, — сказал Нед. — Что ж вы прямо не скажете, как полагается мужчине, что не будете скакать на этом коне?
Никто вас не спросит, почему. Они смотрели друг на друга.
— Давайте, говорите на чистоту.
— А чего ж? — ответил Акис. — Не желаю. И все тут. И еще кое-что добавил. Похабное. Это было в его натуре. Злобное. И это было в его натуре. Совершенно ненужное. И это тоже было в его натуре. Да, тут не помогало и знание этой самой натуры. Акис все равно милее не становился. На этот раз Эверби схватила его за руку. Она больно дернула его. Он огрызнулся. Скверно выругался.
— А ну, полегче! Не то смотри, как бы я еще чего не сказал!
— Только знак подай, и я из него душу вытрясу, — сказал Буч. — И даже не для удовольствия, а из принципа. Как это красавчик так долго терпел и ни разу шкуру с него не спустил?
— Нет,
— сказала Эверби Бучу. Она все еще держала Акиса за руку. — Следующим же поездом отправишься домой.
— Чего кудахчешь? — сказал Акис. — Когда б не ты, так я уже сейчас был бы дома.
Она отпустила его.
— Ступай и жди в дрожках,
— сказала она. — Нет, так рисковать нельзя, — скороговоркой сказал Бун. — Придется тебе поехать с ним, — он добавил. — Ладно, езжайте все в город. К вечеру пошлете дрожки за мной и Люцием. И я понял, что это значит. Какое решение он все время напряженно искал и вот нашел.
Но Буч перехитрил нас. Самоуверенный рыболов позволял рыбе самой прыгнуть на сковородку.
«Отлично!» — сказал он. «Потом пошлешь дрожки за нами».
Эверби и Атис ушли.
«Ну, с этим, конечно. А вот кто будет жокеем?»
«Этот парнишка», — сказал Нед. «Он и одной рукой справится».
«Ха-ха-ха», — сказал Буч.
На этот раз он вправду засмеялся. «А я видел прошлой зимой, как скачет эта лошадь. Может, ее можно разбудить одной рукой, но чтобы она обскакала лошадь полковника Линдскома, на это ни у паука, ни у сороконожки рук не хватит».
«Может, вы правы», — ответил Нед. «Вот мы это и проверим сейчас».
«Сынок», — сказал он Ликургу,
— «дай-ка мне сюртук».
До сих пор я никакого сюртука не видел, но тут он вдруг оказался в руках у Ликурга, так же, как и пруд. Нед взял то и другое, надел сюртук, потом сказал Бунну и Бучу:
«Станьте вон там, где дядюшка Пассом уже стоит. В тенек, под деревьями. Тогда громобой не увидит вас и отвлекаться не будет». «Давай ногу», — сказал он мне.
Мы так и сделали. То есть Нед подсадил меня, а Бун и Буч или Курк стали под деревьями рядом с дядюшкой Пасомом, хотя утром мы проскакали все три круга по выгону, дорожка была уже проложена, и даже если для моих глаз она неразличима, громобой ее увидит. Нед поставил его на то место, откуда мы утром стартовали, говорил он лаконично и спокойно. Теперь он уже не был черномазым пустобрюхом, да и никогда не был, если имел дело со мной или с людьми своей расы.
«А в завтрашней дорожке всего полмили, так что придется скакать два круга. А сейчас держись так, будто это уже скачки, чтобы завтра, когда он увидит настоящую дорожку, ему было понятно, чего ожидать и чего делать. Ясно?»
«Да», — сказал я. «Сделай два круга». Он протянул мне прут.
«Заставь его идти во всю прыть изо всех сил. Огрей его разок, когда он совсем и не ждет. Но потом больше не трогай, пока не скажу. Заставь идти быстро, горячи шинкелями, голосом, но не суетись. Крепко сиди и все. Держи в уме, что тебе надо сделать два круга. Старайся, чтобы громобой это помнил. Ну, как ты работал с макасленовскими жеребцами. С этим так не выйдет. Но на то тебе и пруд даден. Но не пускай его в ход, пока не скажу».
Он повернулся ко мне спиной, расстегнул сюртук и начал копаться в кармане. Видно было только, как его руки перебирают что-то очень мелкое. Внезапно до меня донесся запах, слабый и вместе острый. Теперь меня удивительно, что тогда я не узнал этого запаха, но у меня просто не хватило времени. Нед снова повернулся лицом, и как утром, когда он уговаривал коня войти в вагон, ласково дотронулся до его морды. Секунду не больше поглаживал, потом отступил. Громовой было потянулся за ним, но я осадил.
— Пошел, — сказал Нед. — Хлестни его.
Я хлестнул. От испуга он дернулся, подскочил, и все. Через полшага я справился с ним, еще через шаг он понял, что нам надо скакать по выгону по дорожке, и он понесся во весь опор, а я натянул наружный повод, чтоб он шел по кругу, и взял его в шинкеля, пока он еще не совсем опомнился от страха. Но очень быстро все пошло, как было утром. Хороший аллюр, полная покорность, запас сил и при этом такое ощущение, что головой он не желает скакать. Так продолжалось до левого поворота, пока он не увидел Неда. И тут
снова был точно взрыв. Он закусил у дела, сошел с круга и помчался напрямик, и я не сразу обрел достаточно равновесия, чтобы здоровой рукой натянуть повод и, преодолевая сопротивление, на полной скорости вернуть, втащить его на дорожку, и все-таки, действуя наружным поводом, я повернул его. И тут он снова увидел Неда и попытался закусить у дела, и мне пришлось пустить в ход порезанную руку, чтобы он снова не сошел с дорожки. Мне казалось, прошла вечность, прежде чем Нед сказал: «Хлестни его и брось прут!» Я так и сделал, и отбросил прут назад. Опять скачок, но тут я совладал с ним. Тут довольно было одной руки, чтобы удержать его на поле, и он опять шел ровным тротом, и таким манером мы прошли противоположную прямую второго круга, и на этот раз я был наготове, когда мы повернули, и он опять увидел Неда, и нам надо было пройти финишную прямую, а Нед стоял ярдах в 20 за тем местом, где должен был быть финиш, и говорил негромко, но так, чтобы громобой его слышал, говорил тем же тоном, что в вагоне накануне ночью. И прут мне был бы теперь без пользы. Все равно я не успел бы пустить его в ход, даже если бы и не отбросил. До сих пор я думал, что хоть на одном-то горячем скакуне я поездил, на том жеребце-полукровке дядюшки Зака, который вел родословную от Моргана, но ни разу в жизни я не испытывал ничего подобного этому рывку, этому порыву вперед. Точно до сих пор нас держала веревка, привязанная к деревянному колу, а теперь голос Неда перерезал ее. — Сюда, сынок, бери! И вот мы уже стоим, и голова громобоя по ноздри погружена в Недову ладонь, хотя на этот раз я чую только резкий запах лошадиного пота и вижу только пучок травы, которую жует громобой. Сказал Нед так тихо и ласково, что и я перешел на шепот. «Что это?» — сказал я. «Что?» Но тут подошел Бун, и уж он не шептал. «Будь я проклят! Какое ты ему слово сказал?»
«Никакое», — ответил Нед. «Просто, ежели, мол, хочет ужинать, пусть идет и ужинает».
Не шептал и Буч, наглый, самоуверенный, непробиваемый, бесстыдный, безжалостный.
«Так-так», — сказал он.
Он не приподнял голову громобоя, уткнувшегося в Недову ладонь, он ее вздернул, а когда конь попытался снова опустить, сунул ему удила в рот.
«Дайте я сделаю», — скороговоркой сказал Нед. «Что вы ищете?»
«Если я сам не слажу с лошадью, и мне понадобится помощник, я кликну», — сказал Буч. «Но не тебя. Тебя пусть в Миссисипи зовут».
Он оттянул губу громобою, осмотрел десны, потом и глаза.
«Ты что ж, не знаешь, что нельзя давать лошадям допинг перед скачками? Может, у вас там в болотах не слышали этого? Так вот знай,
у нас в Миссисипи тоже есть конские доктора», — сказал Нед. «Позовите любого, пусть скажет, наелся этот конь какого-нибудь зелья или нет».
«Ладно, ладно», — сказал Буч. «Только почему ты дал ему допинг за день до скачек? Хотел посмотреть, подействует ли?»
«Выходит так», — сказал Нед. «Если бы дал, так для этого. Но я не давал. Вы же разбираетесь в лошадях, значит, сами знаете, что не давал».
«Ладно, ладно», — снова сказал Буч. «В каждом деле свои секреты. Я в них не мешаюсь, был бы прок от них. Будет этот Мерин скакать и завтра, как сегодня. Не раз, а все три раза».
«Ему довольно и двух», — сказал Нед.
«Неважно», — сказал Буч,
два раза выиграет? Спросите у мистера Буна Хоганбека, что будет, если этот конь не выиграет два раза, — ответил Нед. — Я у тебя спрашиваю, а не у красавчика, — сказал Буч. — Два раза выиграет, — ответил Нед.
— Ну что ж, — сказал Буч,
— так-то говоря, если у тебя этого зелья еще только три порции, я тоже больше двух раз не стал бы рисковать. Если он второй раз отстанет, скормишь ему остаток, чтобы добежать до Миссисипи. — Я и сам так подумал, — сказал Нед. — Отведи его в конюшню, — сказал он мне. — Пусть остынет, потом мы его обмоем.
Буч и тут следил за нами почти до самого конца. Мы вернулись в конюшню, расседлали громобоя. Ликург принес ведро и тряпку и обмыл его, и обтер мешковины, и только потом поставил в стойло и задал корму. Вернее, собрался задать, потому что Буч сказал:
«А ну-ка, парень, слетай в дом, принеси кувшин с водой и сахар и поставь на веранду. Мы с красавчиком сварганим себе грогу».
Ликург не сдвинулся с места, пока дядюшка Пассем не сказал: «Иди». И он сразу пошел, а за ним и Бун с Бутчем. Дядюшка Пассем стоял в дверях конюшни и смотрел им вслед, то есть вслед Бутчу. Старческий, поджарая, полная драматизма, черно-белая фигура. Черные брюки, белая рубашка, черное лицо, черная шляпа. Под ней белые волосы и усы, и эспаньолка.
— Начальство, — пробормотал он.
Сказал спокойно, с холодным равнодушным презрением:
— Раз у человека мозгов нет, стоит ему обзавестись бляхой. Пусть самый завалящий, она так здорово ударяет ему в башку, что и у других голова кругом идет, —
проговорил Нед.
— Но не бляха главное, а пистолет. Когда этот начальник был маленьким мальчонкой, верно, об одном только и думал: вот бы с пистолетом подцацкаться. Только с самого начала знал, как вырастет и заведет себе такую цацку, так ему закон сразу запретит ее в ход пускать. Ну, а теперь-то у него бляха. Значит, нечего бояться, что в тюрьму засадят и эту штуку отнимут, и он снова может побыть мальчишкой, хотя уже взрослый дядя. Ай, худо одно, пистолет так засел в его умишке, что он и подумать не успеет, как прицелиться во что-нибудь живое, и выстрелит.
Тут вернулся Ликург.
— Они дожидаются тебя, — сказал он мне. — В дрожках.
— Уже вернулись? — спросил я.
— Все время были здесь,
— ответил Ликург.
С самого начала. Она все время сидела с тем парнишкой, вас дожидалась. Она говорит: иди к ней.
— Погоди, — сказал Нед. Я остановился. У меня на руке все еще был ездовой носок, и я подумал, он хочет его снять. Но он просто смотрел на меня.
— Теперь тебе покоя не будет от людей.
— От каких людей? — спросил я.
— Уже слух пошел насчет скачек.
— Кто его распустил?
— А кто всегда слухи распускает? — сказал он. — Для них разносчика не надо. Хватит участков 10 миль и пары скаковых лошадей. — Откуда, по-твоему, взялся здесь этот начальник? Не унюхал же, как пес, что в 4 или там в 5 милях белая девушка объявилась. Ну да я сперва надеялся,
Бунха Ганбек может и сейчас надеяться, что мы шито-крыто сведем этих лошадей вместе и устроим скачки, и выиграем или проиграем, а потом я и ты и он отправимся то ли домой, то ли куда подальше, чтобы хозяин прист не дотянулся. Но теперь уже нет. Теперь люди начнут тебя вопросами донимать. А завтра от них и вовсе отбоя не будет.
Но скачки мы сможем устроить?
Теперь должны. Может, с самого начала были должны. С того самого часа, как мы с Буном поняли, что хозяин на сутки или там насколько снял руку со своего автомобиля. Но уж теперь-то должны наверняка.
— Что же ты хочешь, чтобы я сделал? — спросил я.
— Ничего не хочу. Я к тому говорю, чтобы ты не удивлялся. У нас теперь одно дело — поставить лошадей на дорожку и показать им, куда скакать, а тебе сидеть на громобое и делать, как я сказал. Ну, иди, а то они начнут вопить, тебя звать.